«Русский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Можно сказать, в продолжение темы. В нашей исторической рубрике «Большая и невеселая книга» Сергей Ларьков и Федор Романенко «Враги народа за полярным кругом». Таким образом, мы возвращаемся к теме, которую обсуждали в связи с монографией «История ГУЛАГа». Но мне вспоминается недавний отклик радиослушателя на другой, неисторический, театральный материал. Господи, да за что же убивали детских поэтов? То есть все можно понять, но это уже ни в какую логику не помещается. И он сравнивает сталинскую репрессивную машину с раковой опухолью. Мне хотелось бы переадресовать вопрос историку Илье Смирнову. А полярников за что? Кому помешали моряки и летчики, которые работали на севере и без того в тяжелейших условиях?
Могу вам ответить конкретно, прямо по книге. Например, 29 июля 1938 года. Бортмеханик Брезин, участник заброски первой станции «Северный полюс», был приговорен к расстрелу за шпионаж в пользу Чехословакии. Старший авиамеханик Чуковского авиаотряда Драневич оказался польским шпионом. Комментируя этот смертный приговор, авторы книги предлагают взглянуть на географическую карту. Научный сотрудник опытной оленеводческой станции Саласкин готовил вооруженное восстание. Панов, повар на ледоколе Красин, еще, цитирую, с 23-го года являлся агентом немецкой разведки. Ну, а рабочего из Анадыря Пеликина приговорили к расстрелу просто, без предъявления обвинений. Вот за что. Десятки страниц такого текста, фамилии, биографии, краткие, как в словарях, но часто героические. Потом какое-нибудь бредовое обвинение, приговор. Если не смертный, то дальнейшая судьба в лагерях, потом реабилитация. Приводится список на двух страницах руководителей региональных органов НКВД, упоминаемых в книге. Подавляющее большинство сами стали жертвами своей же собственной конторы. Теперь о книге в целом. У меня есть претензии к тому, как она написана, выскажу позже. Но собранный авторами материал часто говорит сам за себя. А тема важная, и, как ни странно, она становится все злободневнее с течением времени, отделяющего нас от предмета исследования. Итак, перед нами красивый том с цветными иллюстрациями, заявлен скромно как сборник двух авторов. Оба географы по образованию, Сергей Алексеевич Ларьков, сейчас больше занимается историей, представляет мемориал, Федор Александрович Романенко – с географического факультета МГУ. Сначала общий обзор. Материалы к изучению репрессий против советских полярников, который сам по объему тянет на небольшую монографию. Потом 10 статей по частным вопросам. Как-то, например, поход Красина и его участники с точки зрения тогдашнего правосудия. То же самое о челюскинцах, как сложились их судьбы, о папанинцах, о том, что в реальности представляли собой урановые рудники, о проблеме самого северного острова архипелага ГУЛАГ, то есть самого северного лагеря, о взаимоотношениях малых народов севера с органами НКВД, отдельная статья о ямальском сопротивлении, я цитирую, «Обострение ненецкого сопротивления на Ямале мы связываем не только с общей социально-экономической ситуацией и не столько с ней, сколько с самоуправством, самодурством и полууголовными действиями многих должностных лиц на Ямале». Конец цитаты, то есть эта тема малых народов оказывается несколько в стороне, потому что здесь все-таки имели место уголовно наказуемые деяния. Другой вопрос, как их интерпретировать, кто на самом деле виноват, но хотя бы сами факты имели место, в отличие от того, что происходило с полярниками.
Вы говорили о болезненной актуальности, но вряд ли так уж актуальна тема восстания северных народов против самоуправства полууголовных чиновников. Я не слышала, чтобы сейчас где-то медсестру приговорили к расстрелу за шпионаж. Если очень нужно расправиться с медсестрой, то есть другие способы.
Ну, конечно, и юрфак теперь не факультет ненужных вещей, а кузница – одно из двух популярнейших специальностей. Но я-то имел в виду другое. Вот смотрите, во второй половине 80-х у нас сложилось, в общем-то, адекватное отношение к Сталину. Так же, как в дореволюционной России, к его кумиру и предшественнику. Даже монархисты тогда оговаривали, в принципе, мы за царя, но не за такого, как Иван Грозный, который развлекался, убивая ни в чем не повинных людей. С начала 90-х продолжается как бы критика сталинизма, но с хитрой подменой. Вина переносится с конкретного правления на всю советскую эпоху и с конкретных виновников на страну, то есть на миллионы людей, которые всю жизнь честно работали, не причастны ни к каким репрессиям. Ну вот ваш, Марина, дедушка, погибший в ополчении под Москвой. Он что, виноват в преступлениях Берии? Это абсурд какой-то. Но абсурд продолжается до сих пор, давая выход эмоциям специфической категории граждан, слегка подвинутых рассудком на неприязнь к собственной стране, так, синдром лакея Яши. Буквально только что наши придворные десталинизаторы обнародовали свое кредо. Российский народ должен, наконец, осознать и принять все, что произошло в СССР, преодолеть тоталитарное сознание, которое живо до сих пор. При этом уйти от конкретных имен государственных деятелей, потому что массовые преступления совершал народ. Конец цитаты. Ну, естественно, возникает ответная волна. Вы оскорбили память моего деда, значит, и про Сталина вы тоже врете. Вы кричите, что наша страна во всем плохая, а она, внимание, феномен зеркального отражения, она во всем хорошая.
Да, это, кстати, хорошо демонстрирует программа телевизионная «Суд времени». По-моему, только что ее прикрыли, на Пятом канале она выходила.
Ну, правильно, автоматическое голосование телеаудитории под 90% и выше в поддержку любого утверждения, которое воспринимается как патриотическое. За наших. Причем все равно за каких? За космонавта Гагарина, за маршала Жукова, за коммунизм, за православие. И одновременно за того же Ивана Грозного, который над религией глумился, а священников и монахов убивал самыми садистскими способами. И никто не обращает внимания на неувязочку. Потому что любая мода врывается в жизнь, минуя кору больших полушарий. И это тоже. А Сталин ее важнейшая составная часть. Невозможно не заметить, как в результате десталинизации выросла популярность Сталина. В том числе среди молодежи, причем мыслящей и в других отношениях вполне адекватной. К сожалению, серьезная историография тоже не дает этим молодым людям ясного понимания, что это был за период в жизни страны и почему он был таким.
А в книге «Враги народа за полярным кругом», о котором мы начали разговаривать, авторы как-то отвечают на эти вопросы?
Ну, для начала им нужно сказать спасибо за то, что они отмежевались от, цитирую, «ретивых неспровергателей истории по-советски». Целых две статьи посвящены опровержению того, что деликатно именуется мифами и неделикатно безграмотной фантазией. Про пароход «Пижма» с 2000 заключенных, якобы взорванные НКВД. Про лагеря, якобы существовавшие на Новой Земле и на земле Франца Иосифа. Конечно, это поворот к науке. Но наука призвана не только устанавливать факты, но и объяснять. В этом плане книга меня не слишком устраивает, начиная прямо с предисловия, где заявлено продолжение традиции, заложенной в архипелаге ГУЛАГ, опыта художественного исследования. Но, извините, я не понимаю, что такое художественное исследование. А вот про малые народы. Столкновение цивилизаций на севере, начиная с 20-х годов. Новая власть не могла не подчинять себе местное население, развивавшееся по меньшей мере по совершенно другому пути, нежели тот, который виделся теоретиком марксизма. Конец цитаты. Ну, а что в дореволюционную эпоху, когда русские пришли в Сибирь, у них не было столкновения цивилизаций с аборигенами, и по какому другому пути развивались ненцы или чукчи, по меньшей мере? Не понимаю, даже большая цитата из Бердяева не помогает понять. И дальше в книге «Время от времени» спотыкаешься о пассаже, подходящий для московского комсомольца середины 90-х. Подняло градус идеологической и пропагандистской истерии вокруг Челюскина до отметки «нормальными людьми уже невоспринимаемой». Или вот иллюстрации, плакат «Грудному ребенку место в яслях, а не в тундре» сопровождается издевательской подписью. Падкие на указания преобразователи определили и место грудному ребенку. Ну, а, собственно, почему грудному ребенку место в тундре? Совершенно непонятные хронологии. В книге речь идет о 20-х-50-х годах. Авторы изо всех сил пытаются подверстать к сталинскому террору 20-е годы и даже гражданскую войну, вплоть до такой жертвы политических репрессий, как Колчак. Мне его искренне жаль, наверное, он мог бы многое сделать для страны как исследователь. Но колчаковцы со своими жертвами не церемонились. Зачем же валить в кучу общую жестокость во время войны и убийство лояльных граждан в мирное время? Ну, в угоду теории тоталитаризма. Но сам же материал книги ей сопротивляется. 30-е годы принципиально отличаются от 20-х. Тоже, наверное, чудовищное порождение большевизма. Но только дел очень мало. И решения по ним какие-то неубедительные. Вооруженное восстание. Оба приговорены к 5 годам условно. Контрреволюционная деятельность. Освобожден под подписку о признании советской власти. Или вот, отправлен в ссылку в Тверское захолустье, в Весьегонск. Но вроде бы освобожден от нее по приказу Дзержинского. Характерный пример. Гакин Николай Николаевич служил у Колчака командиром дивизиона. Особым отделом ВЧК за карательную деятельность был что? заключен в лагерь до окончания гражданской войны. Уже в 21-м году он командир гидрографического судна «Метель» и дальше занимает ответственные посты на севере. А в 37-м году расстрелян непонятно за что, без вины и без суда.
Тогда я у вас и через вас, у авторов книги, по ходу дела переспрошу. А те, которые казнили непонятно за что, за польский шпионаж на Чукотке, они понимали сами, что это бред?
Авторы книги ставят такой вопрос. Понимали ли чекисты абсурдность подавляющего большинства придуманных обвинений? Но не дают определенного ответа, допуская, что они, например, примитивно понимали сущность понятия «государственная тайна». Хотя в других местах прямо сказано, что террористические и шпионские организации выдумывались в следственных кабинетах. Или фантазия следователей и судей. Но не может человек принимать всерьез то, что сам накануне выдумал. Тут мы и подошли к самому главному, к пониманию логики этих трагических событий.
Илья, а какая может быть логика в том, что лишено смысла?
Лишено смысла каждое конкретное дело и попытки современных сталинистов задним числом вписать смысл в эти старые дела. А может быть, военный заговор Тухачевского все-таки существовал? Нет, не существовал. Ни единого доказательства, кроме признаний под пытками. А может быть, Сталин наводил порядок, чтобы подготовить страну к войне? Да, готовился к войне, уничтожая опытнейших летчиков и капитанов. Но из совокупности абсурдных дел вырастает железная логика, не правовая, право тут вообще ни при чем, социально-экономическая. Вот начальник отдела Красноярского УНКВД отчитывается. Хорошо почистил Главное управление Северного морского пути. Арестовал 336 человек. И просит увеличить лимит на 200 человек. Вы все поняли?
Ну, поняла, что счет идет по головам, как на невольничьем рынке.
Вот оно, политарное общество по Юрию Ивановичу Семенову, то есть такое, в котором господствующий класс совпадает с государственным аппаратом, неизбежно выстраивается через массовые репрессии в иерархию с сакральным правителем наверху. И этот вождь, как олицетворение государства, получает права собственности не только на все материальные ресурсы, но и на личности подданных. В нашем северном контексте особенно важен бурно развивавшийся с начала 30-х годов рабовладельческий уклад. Известны возражения против такой квалификации ГУЛАГа. Возражения основаны на формально-юридических нюансах. Я не могу их принять, потому что срочное рабство, рабство в наказание за преступления, реальные или вымышленные, государственное рабство – все это распространеннейшие явления для древнего мира. Ничего нового Сталин не придумал. Единственная особенность – то, что масштабы применения труда рабов античные, а источник рабов в основном внутренний. Отсюда и необходимость выдумывать новые и новые заговоры, ведь всякий экономический уклад, возникнув, начинает жить по своим законам.
Я хотела еще переспросить, зачем убивать собственных рабов, но потом вспомнила древнюю Спарту и, в общем, ответила уже сама себе.
Правильно ответили, чтобы люди работали бесплатно, их нужно испугать. Каждый раб должен эмоционально проникнуться тем, что его удел, голодный и холодный, все-таки не худший из возможных. Может быть, еще хуже.
Но из того же учебника древней истории мы знаем, что рабский труд неэффективен.
Совершенно верно. Ставка на этот уклад позволила решить конкретные задачи и на короткой дистанции даже вырваться вперед. Но какой ценой? Смотри в книге. Судоремонтный завод «Севморпути» в Мурманске. С 35 по 40 год репрессировано 125 работников. Почти все репрессии против специалистов и управленцев. Заменить этих людей в Мурманске было непросто. И нетрудно представить себе, как это уничтожение кадров повлияло на сроки и качество ремонта судов. Конец цитаты. И на все остальное тоже. Даже совхоз «Полярный» в Игарке – это форпост земледелия на вечной мерзлоте. Минус 23 человека. Ну, действительно, похоже на раковую опухоль, которая растет за счет разрушения нормальных тканей. Одной рукой строим, другой ломаем. Долго это продолжаться не могло. У хрущевской оттепели не было экономической альтернативы.
Не думаю, что ваша версия больше понравится сталинистам.
Задача не в том, чтобы нравиться, а в том, чтобы от пропаганды «за» или «против» перейти, наконец, к спокойному и трезвому анализу 20-го столетия. Что было хорошо, что плохо. Мы же знаем, что в царской России существовало крепостное право и ее не красило, но не рассматриваем всю ее историю только с этой точки зрения. Ломоносов – крепостник, Кутузов – крепостник, Антарктиду открыли крепостники, Пушкин – крепостник, Арина Родионовна – сама крепостная, но тоже крепостница, потому что виноват народ и его тоталитарное сознание.
Хороший вариант ЕГЭ по истории. А куда бы вы вписали современных поклонников Сталина? Налево, направо?
Это обычный монархизм. Во Франции в XIX веке было три конкурирующих партии монархистов. У нас две – романовская и сталинская.
Илья Смирнов представил нам книгу «Враги народа за полярным кругом». На волнах Радио Свобода вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.